Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Магия Тоуна Телегина». Обсуждаем книгу «Не все умеют падать» с иллюстратором Игорем Олейниковым и переводчиком Ириной Трофимовой. Объявлен длинный список нацбеста. Очень простое открытие Владимира Гуриева в рубрике «Цитата».
Хроника литературной жизни.
Всероссийская литературная премия «Национальный бестселлер» с девизом «Проснуться знаменитым» открыла новый сезон и огласила длинный список. Но прежде ответственный секретарь премии, писатель Вадим Левенталь, объявил, что нацбест существенно изменил и сократил состав номинаторов, то есть тех, кто может выдвигать произведения на премию, и урезал состав большого жюри. После громкого и некрасивого скандала прошлого года вокруг книги Анны Старобинец «Посмотри на него», оргкомитет справедливо решил, что ситуацию надо менять. «Мы сильно перетряхнули список тех, кто получил право номинировать книги на конкурс. Мало того, мы ощутимо сократили число экспертов», — написал в своем традиционном письме-обращении Вадим Левенталь. «Меньше книг в длинном списке, меньше случайных номинаций, только самые важные новинки. Больше внимания каждой книге. Вот формула нынешнего сезона». Книги на нацбест номинировали писатели, критики, издатели и журналисты. Перед ними поставили задачу представить одно прозаическое произведение 2018 года, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера. «Точно так же сильно мы перетряхнули и состав большого жюри», продолжает в письме Вадим Левенталь. «Из 20 его членов половина никогда ранее не принимали участие в работе нацбеста, а из стариков оставили только тех, кто зарекомендовал себя как активный рецензент со своей яркой, внятной и подробно аргументированной позицией». В итоге в длинном списке нацбеста 2019 оказались «Дни Савелия» Григория Служителя, «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, роман «Я буду всегда с тобой» Александра Евтоева, «Дети мои» Гузель Яхиной, сборник «Открывается внутрь» Ксении Букши, «Раунд» Анны Немзер, «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина и другие замечательные книги. Полный список можно посмотреть на сайте премии, где постепенно начнут появляться и рецензии большого жюри. В своем письме Вадим Левенталь справедливо обращает внимание на то, что специфика течения литературного сезона подразумевает, что в список попадают и те книги, о которых много говорили и спорили в последние месяцы, и новинки, которые еще не успели обсудить даже в профессиональной среде. Так вот, в этом году этих самых незамеченных существенно больше. Собственно, из 44 произведений широко обсуждали, пожалуй, только роман Гузель Яхиной. Про остальные книги или только начали говорить, или не слышали о них вообще. И это, подчеркивает Левенталь в своем письме, делает 19-й длинный список нацбеста устремленным в будущее. В нем книги, о которых будут говорить весь следующий год. Короткий список и малое жюри назовут 9 апреля, а итоги нацбеста подведут 25 мая. Победитель национального бестселлера получит 1 000 000 рублей, десятую часть которого отдаст своему номинатору. Напомню, в прошлом году лауреатом премии стал екатеринбургский поэт Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него».
Книжный разворот.
У меня сегодня замечательные гости. Удивительный художник-иллюстратор, мастер анимации, лауреат премии Андерсена Игорь Юльевич Олейников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И переводчик с нидерландского языка Ирина Трофимова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас собрал здесь писатель, который очень известен в Европе и, к сожалению, пока не очень известен у нас. Зовут его Тоун Телеган. И у него вышла замечательная книжка, первая из цикла, о котором мы расскажем, называется «Не все умеют падать». Ирин, расскажите, пожалуйста, о самом авторе буквально несколько слов, чтобы дать понять читателям, почему, в принципе, стоит обратить внимание на это имя.
Об этом авторе я могу говорить бесконечно, потому что этот автор абсолютно удивительный, необыкновенный, он такой один. Иногда его сравнивают с Даниилом Хармсом, но это не совсем верное сравнение, как мне кажется, потому что это абсолютно уникальные книги и удивительный, прекрасный человек, влюбленный в Россию. Я не могу с вами согласиться, что он неизвестен у нас в стране, потому что первые книги его вышли где-то в 2001-2002 году, и у Телегина огромное количество поклонников и фанатов. У нас в стране идут спектакли, в Рамте, например, 10 лет идет спектакль уже по его рассказам. И почему мы так долго ждали и так хотели осуществить этот проект? Потому что у нас, с одной стороны, мы хотели, чтобы как можно больше читателей узнали и полюбили Тоуна Телегина. А с другой стороны, у нас есть люди, которые заждались, когда же они смогут снова взять книги, которые вышли 18 лет назад, они раскупились мгновенно, и все ждали, когда же появятся новые. И, конечно, для нас это великое счастье, что наши новые книги стали не просто книгой, а таким вот предметом искусства с этими замечательными иллюстрациями.
Раз вы заговорили про иллюстрации и уже сразу обозначили, что эта книга не просто книга, я хочу спросить у Игоря Юльевича, скажите, чем же вас привлек то он Телегин. Вы любите говорить, что ломаете канон, а он-то без канона.
Здесь нечего ломать, потому что здесь, во-первых, его очень мало иллюстрировали, очень мало издавали. Я еще Захаровские книжки, когда увидел, я влюбился еще тогда в него. И долго-долго мечтал его проиллюстрировать. Но когда уже вплотную столкнулся, я понял, что здесь надо крайне деликатно подходить к этим иллюстрациям. Настолько нежно. Потому что истории, они очень негромкие. Очень негромкие. То, что называется экшен, там не очень-то и много. Там какая-то твоя внутренняя философия, поэтому надо чуть-чуть подрисовать к ней, вот к этому тексту подрисовать картинку, и все, не беря на себя очень много. И поэтому картинки очень простые, лаконичные, и так вот.
У Тона Телегина действие происходит в сказочном лесу. Есть совершенно разные персонажи, от муравья до слона. Они все прекрасно живут в одном сказочном лесу, занимаются своими делами, у них свои характеры. И это маленькие истории, вы совершенно правильно сказали, маленькие, тихие, я очень с вами согласна. Например, слон собирается в гости к улитке. Или цапля учится падать. Ну вот не все умеют падать.
Пытается
Она
упасть.
Пытается упасть, никак у нее не получается. Ирин, в чем его магия?
Тут, с одной стороны, абсурд, а с другой стороны, все очень честно и все так, как есть. Почему эта книга настолько популярна у детей и настолько популярна у взрослых?
Потому что, так редко бывает,
кстати. Это редко бывает, потому что дети и взрослые читают эту книгу совершенно по-разному. Я не могу сказать, что они тихие. Над некоторыми тут же хохотать можно просто до упаду, а над некоторыми можно и поплакать всерьез. Для детей это такое каждый раз очень веселое, очень смешное или странное. Дети любят странные вещи. Но честное приключение каждый раз. А взрослые люди, когда читают эту историю, они видят совсем другое. По профессии, это, наверное, важно упомянуть, Тон Телегин, он врач, он психиатр, практикующий. И долгое время у него была практика в Амстердаме, как у домашнего доктора и как у психиатра. И я не знаю, так это или не так, но, например, некоторые книги у него, «Как выздоравливал сверчок», есть прекрасный сборник. Это истории в том же там самом лесу, те же самые звери, каждый раз что-то происходит. Но эта книжка уже утверждена как учебное пособие для врачей-психиатров, как пособие по лечению клинической депрессии.
Вы часто говорите, что когда-то начинали иллюстрировать вслед за текстом, а потом научились от этого отходить. Вот можете немножко пояснить для читателей?
Это называется, я недавно для тебя определил, поиски других смыслов. Не подмена смыслов, а поиск скрытых смыслов в книге. Не который буквально в тексте, а другого, скрытого. Потому что у писателя там очень много вопросов можно задать. Все каждому слову можно задать вопрос. Почему красная шапочка красная? Дорога из желтого кирпича желтая, а не коричневая. И пытаясь ответить на эти вопросы, ты начинаешь говорить, а почему так? И начинают выстраиваться какие-то параллельные совершенно линии. Причем ты не отклоняешься ни на миллиметр от текста. Все как у автора. Все как у автора. Но отвечаешь на вопросы, которые есть в этом тексте, но которые на первый взгляд не видны.
Сколько раз вы читаете историю, когда иллюстрируете ее?
По ходу дела читаешь, читаешь, и вот скажешь, а вот почему здесь так?
Насколько я понимаю, будет целая серия книг, что это не единственная, да?
Да-да-да, мы очень ждем. Мы радовались первой книге, а теперь мы ждем, не дождемся второй книги. Будет несколько сборников. Мы надеемся, что на трех мы тоже не остановимся. Но три, вот они появятся в самое ближайшее время. И в первом сборнике «Цапля» действительно никак не могла упасть. А второй сборник, он посвящен одной теме. Это злость. И называться эта книга будет «Неужели никто не рассердится?». Но злость, она тоже совершенно у Тона Телегина совершенно разная. Каждый из персонажей будет с ней сталкиваться, но поскольку персонажи разные, то и злость у всех своя.
Ну что ж, нам остается только ждать. С удовольствием читать первую книгу, как мы теперь понимаем, целой серии «Не все умеют падать». Автор живет в Голландии, зовут его Тон Телегин. И запомните это имя, если вы его еще не запомнили. Ищите в магазине. Книжка уже вышла. Она вышла в декабре, вовсю продается. Мы ждем в этом году еще две книжки с иллюстрациями Игоря Олейникова. Спасибо вам большое. В переводе Ирины Трофимовой. И я желаю всем нашим слушателям стать читателями Телегина, получить большое удовольствие и научиться падать, не быть цаплями.
Сигнальный экземпляр.
Еще один любопытный сборник, на этот раз исключительно взрослый, вышел в издательстве «Эксмо». Книга популярного в Фейсбуке Владимира Гуриева. Называется «Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы». Владимир Гуриев был главным редактором журнала «Компьютерра», переводил Нила Геймана, руководил маркетингом поиска Яндекса и даже участвовал в создании «Алисы» — виртуального голосового помощника. В свободное время Владимир пишет колонки в Esquire и тексты в Facebook. И многие очень полюбили его за рисовки, за меткость, наблюдательность, чувство юмора. Дело в том, что Гуриев задает себе порой очень неожиданные вопросы. Хорошо ли опаздывать в древнерусскую школу?
Почему пакеты для молока такие неудобные? Отчего вымерли великие русские писатели? Этично ли покупать новую рыбку, если старая еще жива, но приболела? Ну и так далее. Ответов у него обычно нет, но следить за ходом его мыслей и за поисками уже очень интересно. Люди редко готовы читать чьи-то сетевые заметки в виде книги, ведь все есть в Фейсбуке. Но Гуриева готовы. Одновременно с бумажной версией вышла аудиокнига. Ироничные зарисовки Владимира Гуриева прочла своим хрипловатым голосом неподражаемая Алена Долецкая. И благодаря сервису аудиокниг Storytel мы можем послушать один из фрагментов прямо сейчас.
Цитата.
Нужно было сегодня убить 40 минут перед встречей. Зашел в первую попавшуюся парикмахерскую. Нормальных парикмахеров нет. Есть стилист. Ну, думаю, ладно. Стилист так стилист. Не стилиста ждать еще полтора часа. Разница в цене небольшая. Потом я понял, почему разница небольшая. И почему к нему очереди нет. Приятный парень. Стрижет. А я ему сказал, стригите как хотите. Но сам, конечно, внутренне надеюсь на близкую мне стильную прическу горшок. Со мной такое бывает. Я могу что-нибудь такое туманное сказать, а потом обидеться, что меня не поняли с полуслова. Ну, тут чего обижаться? Чужой человек. Но только вот замечаю, что чужой человек меня как-то уж очень криво стрижет. Мы с горшком за прямоугольную, в общем-то, челку, а стилист уже всю ее состриг по диагонали. Я к таким бедам отношусь философски. Волосы не деньги, отрастут. Но из любопытства тактично спрашиваю, а чего это вы меня так криво постригли в районе челки? И тут он говорит, только у вас же высокие залысинные области, как же еще? Высокие залысинные области. То есть даже не одна области. Что? Думаю, да у меня не залысинные области, твою мать! У меня высокий лоб, признак высокого интеллекта. Справедливости ради, единственный признак. Но признак же. Если я вас как Гарри Поттера постригу, смешно будет. Да в штанах у тебя смешно, думаю я. Смешно ему будет. Какое тут смешно? Нормальное же было утро. Был человек как человек, а тут на тебе. Тебя просили, блин. Кого волнует твое собачье мнение по поводу моих областей, которые час уже спросить нельзя? Сразу кругом все врачи бегут с диагнозом. Эдуард Иванович, спасибо, что зашли за хлебом. У вас рак. Но даже если. Почему сразу область? Ну почему не участок, не район, не квартал, не нить? Нить поредения. Прекрасный же термин. Почему не использовать его? Почему человека нельзя ввести в курс дела постепенно? Откуда такая жестокость и безразличие? Заглянул на выходе в зеркало. Ну, в целом фигня, конечно. Нет никаких таких областей у меня. Просто иногда так падает свет. Но можно найти ракурс, когда все нормально. Можно, если смотреть чуть вниз и влево, а правое плечо чуть вперед. Вообще ништяк. Особенно если в тени и для верности надеть берет. Вдруг там дождь или что? Ну, такой Квазимодо в исполнении Рембрандта. Ну, как говорит, нравится? Я не знаю, что меня удержало от убийства. Может, я просто неплохой человек? Или, может быть, ножницы у него в руке? Да вообще, говорю, отлично. Пришел одним человеком, ухожу другим. Ну и правда, нормально постригли, что ж там. Но стилист. Никогда ты не станешь топ-стилистом или кто там у вас после майора.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте rio.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Литературный дневник для вас вела Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».